Мадрид, Радио Свобода. Час прессы программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портник. Польское вето новому соглашению между Российской Федерацией и Евросоюзом, прозвучавшее как раз накануне переговоров по этому самому соглашению, которое мы должны пройти вот на этой неделе. Тот шум, который был поднят в средствах массовой информации вокруг польского решения, практически всюду, и в России, и в Польше, и в Европейском Союзе, в газетах европейских стран об этом пишут достаточно много и достаточно любопытно. И вообще оказалось, что восточная внешняя политика России, как, впрочем, и западная внешняя политика Польши, вещи очень уязвимые, и что Европейский Союз не замечал своих новых членов до определенного момента. Сейчас все это как бы начинает меняться. Как раз накануне вот нашей программы стало известно, что польская сторона выдвинула, как это неудивительно, свои условия Европейскому Союзу относительно начала переговоров с Россией, не Российской Федерацией. Ну вот обо всем этом и о том, как реагируют средства массовой информации в Польше на происходящее, мы поговорим с нашими гостями. Московским корреспондентом издания газеты «Выборча» Томашем Белецким, он здесь в московской студии.
Здравствуйте.
Здравствуйте. И польская журналистка также Мария Пшеломец, которая у нас по телефону из Варшавы. Мария.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Рада вас слышать. Ну и, собственно, первый вот какой вопрос. Польское вето переговорам между Российской Федерацией и Европейским Союзом. Это фактор восточной внешней политики Польши, Томаш, европейской внешней политики Польши или вообще, может быть, внутренней политики? Что из этих трех компонентов главное?
По-моему, прежде всего, это фактор внутренней польской политики, потому что, как думаю, польское правительство, когда решило поднять это вето, должно было знать, и как я думаю, многие дипломаты знают, что этого вопроса решить до саммита Евросоюза и России в Хельсинках не сможно. И поэтому я очень большим скептицизмом смотрел на эту инициативу две недели назад. И сомневаюсь, если это вопрос международной политики, по-моему, это вопрос прежде всего внутренней политики, это отношения с Россией, которые очень сложные, Польша насчет эмбарго, запрета на ввоз польского мяса права, но это сложные отношения между Польшей и Россией не первый раз выдвигаются во время политических кризисов или предвыборных кампаний в Польше.
Мария, а вот тот же вопрос вам. Что из этих вот трех
вариантов? Я полностью не согласна. Впервые этот вопрос был поднят уже после, можно сказать, не накануне выборов, а во время выборов, точно. Так никакого влияния на выборы он уже не имел. Я думаю, что это прежде всего вопрос внешней политики Польши. И того, что Польша очень бы хотела как-то повлиять на восточную политику Европейского Союза. Мне это решение нравится польского руководства, но если это одна часть обдуманной стратегии, если так есть, это очень хорошее решение.
Ну вот когда вы сказали, что это часть внешней политики, это был все-таки не совсем ответ на мой вопрос, потому что вот важно понять, да, в какую сторону направлено это решение, да, в сторону Европейского Союза. Но вы сказали, это стремление как бы обратить внимание Евросоюза на российские проблемы. Но в сторону Брюсселя или в сторону Москвы? Кому это адресовано в первую очередь?
И в сторону Брюсселя, и в сторону Москвы.
Как вы считаете, Томаш, Брюссель и Москва способны отреагировать адекватно, даже если мы будем говорить?
Во-первых, я хотел бы сказать, что это предложение появилось накануне второго тура в выборах к местному управлению в Польше. Но действительно, это вопрос Польши к Брюсселю. Польша захотела или хочет, и Польша права влиять на восточную политику Евросоюза, но путь, который был избран, является совсем контрпродуктивной. Да? Сегодня среда, Россия говорит, что говорит насчет этого вето, и я думаю, что на 70-80% или 90% можно сказать, что Россия никак не отреагирует на влияние Евросоюза, на влияние Польши насчет этого польского вето. Вот это не то, что хотелось бы в отношениях Евросоюза и России, потому что без диалога нет влияния.
Мария, вот вы сказали о том, что это адресовано и Евросоюзу, и Российской Федерации. Вот с Евросоюзом понятно, по-моему, даже как-то получилось, потому что Европейский Союз сейчас проводит с Польшей переговоры, Европейский Союз старается найти взаимоприемлемый компромисс. Очевидно, что это такой фактор политически важный. Вот с Россией интересно. Россия удовлетворена, потому что если не будет этого соглашения, то будут энергетические переговоры проводиться каждой страной Евросоюза в отдельности. В общем, если, как мне сказал один мой тут весьма информированный источник, понимающий российские намерения, мы никогда не думали, что Качинские будут бесплатно играть в команде Путина. Таких союзников еще необходимо поискать. По большому счету, сегодня Польша играет в российской команде так, как во времена Варшавского договора. По сути, дав России возможность поставить Европу на колени. Вот зачем это братьям Качинским?
Впервые еще осталось 2 дня. Во-вторых, я думаю, что то, может ли Россия поставить Европейский Союз на колени, зависит прежде всего от Европейского Союза. И насколько он готов вести жесткие переговоры с Россией. Если он хотел вести переговоры на коленях, это хорошо, что теперь есть такая проверка. Лучше, что это объяснилось раньше, чем позже.
Ну, я имел в виду как раз то, что весь Европейский Союз, конечно, ни перед кем на колени не станет. Но, как знаете, как эта армянская сказка, по-моему, по прутик, что можно веник поломать по прутику, но невозможно его поломать целиком.
Отлично, и это доказалось в Лахте. Если Европейский Союз это понимает, это хорошо. Он не будет вести переговоров с Россией, я извиняюсь за мой русский язык. Он должен вести переговоры с Россией, как Европейский Союз, как ты сказал, как эти все ветки вместе, а не как одна ветка сама.
Ну вот Польша, это одна ветка сейчас против 24 веток. Ну вот это вопрос, где проблема. Но я хотел бы сказать, как корреспондент в Москве, потому что мне удивило, что это первое, я уже сейчас год работаю, больше года в России, мне удивило, что это первая там борьба дипломатическая между Россией и Польшей, в которой Кремль реагирует очень-очень спокойно. Картина этой борьбы была бы полнее, когда бы могли сказать, что Кремль атакирует, угрожает, далее. Кремль, прежде всего, молчат. Что-то там Сергей Ященский говорит, не говорит. Это поднимает сомнения, недоволен ли Кремль, недовольна ли Россия этим конфликтом.
Продолжим дискуссию между Томашем Белецким и Марией Пшеломец сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. То, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Напомню, что в программе «Час пресс» мы беседуем с московским корреспондентом издания газеты «Выборча» Томашем Белецким и варшавской журналисткой Марией Пшеломец относительно той ситуации, которая возникла в российско-польских и в польско-европейских отношениях вследствие попыток Польши наложить вето на достижение соглашения, нового соглашения между Российской Федерацией и Европейским Союзом. Напомню, что в случае, если новое соглашение не будет достигнуто, будет автоматически пролонгировано старое соглашение между Россией и Европейским Союзом, а странам-членам Европейского Союза придется вести тяжелейшие энергетические переговоры с Российской Федерацией по отдельности, заключать двусторонние соглашения по поставкам энергии. Но вернемся к польской теме. Мария, скажите, вот с момента избрания новым президентом Польши представителя правой партии «Закон и справедливость», как здесь говорят, или «Право и справедливость» Леха Качинского, с момента прихода к власти коалиции этой партии с двумя ультранационалистическими группировками в польском парламенте, очевидное стремление по-разному польской стороны обратить внимание на себя российской стороны. Президент Качинский говорил о том, что готов встретиться с президентом Путиным на нейтральной территории. Один из вице-премьеров польского правительства Анджей Лепер встречался здесь в Москве с постоянными представителями Государственной Думы Российской Федерации и уверял, что Польша готова поддержать российскую политику на постсоветском пространстве и что российско-польские отношения должны быть стабилизированы. Много было различных шагов разных представителей польской правящей элиты, политического спектра, но такое ощущение, у меня, по крайней мере, складывается, что не замечают. Польшу не замечает в России. И после этого вето тоже, в общем-то, заметили не Польшу, а Европейский Союз. Как сделать, чтобы в России заметили Польшу?
Я думаю, что делать так, как теперь Польша делает. А я хотела еще ответить моему коллегу, что он сказал, что очень спокойная реакция российской стороны. Я не знаю, может быть, с Варшавы это немножко по-другому видно, но я слежу за событиями в России с 91 года, и наоборот, я считаю, что эта реакция, то, что сказал господин Лавров, то, что сказал господин Ястрашенский, который очень влиятельная персона, это такой очень нервный ответ. И наоборот, польская сторона очень спокойно говорит, нет, не будет, мы ничего, пока. Это наши условия начания разговоров между Россией и Европейским Союзом. А что касается твоего вопроса, Виталий, что делать? Первое, то, что я сказала в начале. Польша должна иметь стратегию. И, конечно, что для Польши очень важные, хорошие отношения с Россией. Потому что, конечно, это Россия это большая держава на Востоке, очень важный польский сосед, но не за любую цену. А пока так получилось, что Россия обращала внимание на Польшу только тогда, когда Польша была ей нужна. Вот, например, это последняя визита министра Лаврова. Она отбывалась накануне этой встречи в Гельсинках и нового согласия между Европейским Союзом и Россией. Польша была нужна. Но если Польша так вам нужна, так вы тоже наладите какие-то хорошие взаимные отношения с Польшей. Я знаю, Россия огромная, Польша в сравнении маленькая, но все-таки это уже не вассал. Томаш... Это суверенное государство.
Томаш, а вы как считаете, может Польша вот сегодня считаться обратить на себя внимание России каким-то другим образом? Вот?
Я думаю, что, во-первых, надо понять, что надо понять, что, чего многие поляки не понимают в Польше, что Польша, на которую смотрят из Кремля, не такая важная, как нам является в Варшаве. Надо понять, что между нами есть большая разница по демографии, по энергетике и далее. И я согласен, очень согласен с профессором Збигniewem Brzezińskim, который говорит, что в отношениях с Россией Польша будет в тем лучших условиях, чем будет ближе к Германии, чем будет ближе Берлина, чем будет ближе Брюсселя, чем больше будет интеграция внутри Европейского Союза. И поэтому думаю, что для отношений между Польшей и Россией интеграция Евросоюза очень важная, что только тогда внутри и изнутри Евросоюза Польша может играть на равных условиях с Москвой. И поэтому все такие инициативы, как, например, это вето, я поддерживаю Польшу действительно сейчас, но я думаю, что не надо было этого делать, которые это инициативы они мешают в евроинтеграции, потому что мешают в механизмах консенсуса, которые в Евросоюзе самые главные, и мешают в этой цели, о которой Brzeziński говорил 10 лет назад, что только внутри и изнутри Европы Польша может играть с Москвой.
А вот, Мария, скажите, а можно ли вообще говорить о том, что Польша близка сейчас вот к той Европе, где Германия, которую вспомнил Томаш?
Нет, я в этом плане я полностью согласна с Томашем, что Польша должна иметь сильную позицию внутри Европейского Союза. А сильная позиция должна обозначить тоже хорошие отношения с Германией, и это большая ошибка руководства Качинского, что сразу он не начал стремиться, чтобы это хорошие отношения наладить с Германией. Но я думаю, что я надеюсь, что еще все впереди, но с другой части этого, как это сказать, Томаша... доклада.
Высказывание, это не до этого, нет, доклад будет потом. Высказывание, да.
Да, высказывание Томаша, я не согласна, потому что я думаю, что это решение Польши, это проверка Польши, это какая-то проверка, это определение польской позиции в Европейском Союзе, и это надо делать.
Я думаю, что это не это ранга проблемы. Я согласен с позицией, очень согласен с позицией Польши во время, например, Оранжевой революции в Киеве, когда Польша решила, что нет, сейчас мы готовы потерять связи с Путиным, что президент Кваśniewski совсем сделал, потерял хорошие связи с Путиным и поддерживать Оранжевый лагерь в Украине. Но запрет мяса, Польша права по этому вопросу, но я думаю, что это не эта ранга проблема, для которой можно бы рисковать интеграцию или хорошие отношения в Польши внутри Евросоюза.
Да, вот это, кстати, хороший вопрос, Мария. Вот вы говорите, что вы попытаетесь чуть как это из Москвы смотрите, да, как это из Брюсселя выглядит, вот как вы думаете, вся эта история?
Ну, это надо спросить в Брюсселе. Что касается еще того, что сказал Томаш, вопрос касается не только польского мяса, потому что все забывает про вторую, про энергетику.
Потому что энергетика
это очень важно. Нет, энергетика это тоже есть условие, которое поставила Польша.
Да, но энергетика и энергетическая карта...
Имеется
тоже...
в виду именно энергетическая хартия, да?
Да, подписание. Энергетическая харта, конечно.
Да, но все знают, что этот вопрос сейчас нереалистический, что это тоже постулат Вашингтона, тоже был, о нем говорили во время саммита восьмерки в Петербурге, и тоже Буш приезжает к Путину, хотя Путин не соглашается на энергетическую хартию и условия Америки в содействии по энергетике. Я думаю, что но Польша это не Вашингтон, Варшава это не Вашингтон, и этот постулат, он совсем это лучше забыть сейчас, потому что кто тоже в Польше говорит сейчас об этом постулате, все говорят, все из медиа, все говорят, да, мясо, 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 вето, эмбарго.
Вы хотите что-то возразить, Мария?
Все говорят тоже про энергетическую проблему, и, как говорят русская пословица, стремиться надо.
Я вот хочу понять насчет энергетической проблемы, кстати говоря. Вот действительно, премьер-министр Ярослав Качинский сказал о энергетической проблеме, весьма очевидные слова, что Польша заинтересована в том, чтобы Россия подписала энергетическую хартию для того, чтобы открыть Польше доступ к центральноазиатским ресурсам. Энергетическую. Понятно, но, во-первых, вот я хочу понять, вот представим себе, что Россия ратифицировала эту энергетическую хартию. А ведь этих ресурсов, между прочим, не хватает для Украины центральноазиатских, по большому счету. Я уже не говорю о том, что она их покупает совсем по цене, о которой Польша может только мечтать. И польские политики не задают своим украинским коллегам, когда бывает в Киеве вопрос, почему вы покупаете по пониженным ценам газ, который мы покупаем по повышенным. Наоборот, они пытаются настаивать на этой цене для Украины. И кроме того, все эти транспортные магистрали из Центральной Азии через Россию полностью контролирует Россия. То есть даже если Россия бы ратифицировала энергетическую хартию, но Польша получила дырку от бублика. Ради чего? Ради этой дырки вот такая вот история?
Ну, есть солидарность в Европейском Союзе, а подписание России энергетической карты очень выгодно для всего Европейского Союза, тогда выгодно тоже для Польши.
В этом смысле, наверное.
Да.
Ну, не в смысле практическом.
Я думаю, что есть что-то же в практическом.
Была очень большая поддержка Украины энергетической составляющей, Томаш, если я не ошибаюсь, в конце прошлого года. Сегодня для Польши повышают газ, цену на газ, и никакая Украина ее не поддерживает и не говорит, что это неправильно.
Да, потому что, ну да, да, что сказать, это вопрос цены для Украины было, мы оценивали как вопрос давления или попытки влияния Москвы на Киев, но мы как Польша уже являемся и думаем, что мы независимы, и мы независимы, как я думаю, и поэтому, но мы платим по-европейски за газ, это европейская цена. Так, как я думаю, будет Грузия платить. Я когда-то написал статью, что цена на газ, это на постсоветском пространстве индикатор независимости. Я думаю, что когда Украина, конец концов, через несколько лет будет платить европейскую цену за газ, это будет лучше для международной политики Киева, для его независимости.
А как вы считаете, Мария, вообще украинские политики могут прислушаться к тому, что говорят в Польше относительно энергетической составляющей? Вот сейчас вы были в Киеве, когда там был премьер-министр Польши Ярослав Качинский. Как это вообще выглядело все? Интересовались?
Да, конечно, я интересовалась, но, конечно, я не могу сказать, что я знаю, о чем говорили два премьер-министра, но я знаю, что Польшу тоже беспокоит вопрос, почему Украина имеет так выгодную цену на газ, и что Виктор Янукович отдал россиянам за эту выгодную цену.
Ну, это выгодная цена не сегодняшнего дня, это выгодную цену отдал, как вы говорите, россиянам президент Украины Виктор Ющенко и его премьер-министр Юрий Ихануров.
Да, раньше да, теперь Виктор Янукович, он продолжает, и это Польшу беспокоит. Я думаю, что это тоже беспокоит немножко Европейский Союз. Это страны, которые, в крайней мере, это страны, которые заинтересованы Украиной.
Как вы думаете, Томаш, вот можно ли рассчитывать на то, что в ближайшие два дня произойдет некое продвижение, что когда Владимир Путин приедет на встречу с руководителями Евросоюза, то этот инцидент будет как бы исчерпан?
Думаю, что исчерпан и страны Кремля или России не будет, что Россия может быть намерена запрет на мясо, потому что говорим сейчас только об запрете не об энергетической карте, которая, к сожалению, нереалистическая. К сожалению, думаю, что Москва никакого большого шага не сделает. Может быть, Польша согласится с каким-то предложением Евросоюза, которое решение, которое даст польскому правительству способность, чтобы выйти из того конфликта, не теряя лицо, чтобы сказать польской публике, что уже вчера наш премьер-министр сказал, что успехом является то, что весь Евросоюз говорит об запрете на польское мясо. Но если это успех, мы уже его достигли.
Напомню, что в программе «Час прессы» мы обсуждаем с московским корреспондентом издания газеты «Выборча», польского издания, Томашем Белецким и журналисткой Марией Пшеломец ситуацию, возникшую вокруг решения Польши наложить вето на новое соглашение между Российской Федерацией и Европейским Союзом. Решение, уже вызвавшее большую, как только что отметил господин Белецкий, реакцию в Европе, по мнению самих польских руководителей. Мы продолжим беседу после краткого выпуска новостей на волнах «Радио Свобода». Напомню, уважаемые слушатели, что сегодня в 13 часов в эфире наша программа «Образование». Ее автор, ведущий Александр Костинский, поговорит о проблемах экологического образования и воспитания школьников. В гостях заведующий лабораторией Центра экологического образования Московского городского дворца детского и юношеского творчества Владимир Пугачев и преподаватель географии Московского лицея номер 1525 Леонид Перлов.
Говорит радио «Свобода» в Москве, 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в связи с убийством совладельца спецсети «Стройбанка» Константина Мещерякова во вторник вечером. Банкир был застрелен в центре столицы во дворе жилого дома. В Подмосковье задержаны 11 человек, подозреваемых в нападении на гражданина Киргизии Чингиза Кайлыпова. 19 ноября несколько молодых людей избили Кайлыпова в подмосковной электричке. Пострадавший находится в больнице в состоянии комы. В подмосковных Химках найдены тела 5 мужчин с черепно-мозговыми травмами. Одна женщина госпитализирована. По предварительным данным, жертвами неизвестных стала группа бездомных. Возбуждено уголовное дело. Число отравившихся суррогатным алкоголем растет. В одной только Иркутской области за минувшие сутки были госпитализированы 100 человек. В Катав-Ивановске Челябинской области в результате аварии третьи сутки без света остаются 12 тысяч человек. При этом занятия в школах, несмотря на отсутствие света, возобновлены. Остается неясным, чем был отравлен бывший подполковник ФСБ России Александр Литвиненко, госпитализированный в Лондоне. Международный комитет Красного Креста объявил, что приостанавливает работу в секторе Газа. Совет Безопасности ООН резко осудил убийство Пьера Жмаэля, министра промышленности Ливана, одного из лидеров антисирийских политических сил страны. В Иордании на следующей неделе пройдут переговоры президента США Джорджа Буша с премьер-министром Ирака Нури Аль-Маики. В угольной шахте на юго-западе Польши, где во вторник произошел взрыв метана, продолжается спасательная операция. В Нидерландах сегодня проходят досрочные парламентские выборы. На Украине отмечают вторую годовщину оранжевой революции. Американское космическое агентство признало, что уникальный марсианский зонд, возможно, потерян безвозвратно.
Час прессы. На волнах Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. И напомню, что обсуждаем в этой программе обстоятельства, связанные с решением Польши наложить вето на новый переговорный процесс между Российской Федерацией и Европейским Союзом. Беседуем мы с польской журналисткой Марией Пшеломец. Мария, хочу вам сообщить, что господин Белецкий срочно отбыл на брифинг весьма уважаемого вами господина Ястожемского, который, наверное, что-то новое о Польше сегодня скажет, буквально через минут 25 он собирается это все делать. Так что вам придется выражать как консервативную, так и либеральную позицию одновременно, или, если хотите, я возьму на себя либеральную функцию, но, так сказать, как медиум.
Окей, боюсь, что я не смогу.
Не сможете. А вот было бы хорошо, понимаете, вот это отсутствие общей концепции в самом польском обществе и порождает замену внешней политики, если угодно, декларациями, понимаете?
Угу.
Вот в этом проблема. Потому что вот это главный вопрос. Есть ли у Польши на самом деле внешнеполитическая стратегия? Вот как вы считаете?
Надеюсь, но не уверена.
А почему?
Потому что, так как я сказала, это последнее решение мне очень нравится. Но пока я не вижу долгосрочной стратегии. Может быть, это решение насчет мяса и энергетической карты – это первый шаг. Но тогда мы должны еще немножко подождать.
Напомню, что мы можем сейчас подключить наших уважаемых слушателей к нашему диалогу. Телефон прямого эфира. Радио Свобода 8-800-222-12. Пейджеры. Москва 961-33-33. Петербург 740-49-40. Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих двух городов. И вот у нас уже есть звонок. Евгений Алексеевич из Москвы. Здравствуйте, Евгений Алексеевич.
У меня вопрос к пане Марии. Какие издания она представляет? И потом реплика.
Ну, пусть вам пане Мария ответит.
Отлично. 16 лет я работала на BBC. Теперь я независимый публицист. Я сотрудничаю с польским ежедневником «Дзенник» и с польской телевизией.
Ну, видите, ничего плохого пани Мария не представляет, Евгений Алексеевич.
Я просто для прояснения по ее позиции. Немаловажно это.
Вы считаете, что то вот человек, позиция журналиста зависит от того, в каком издании он работает?
Естественно. Если он принципиально не сервильный журналист.
Не, но это «Дзенник» — это газета, которая...
Я много лет интересуюсь Польшей, я знаю польский язык, поэтому пани может мне это не объяснять.
Ну, объясните вы, Евгений Алексеевич.
Теперь это у меня реплика.
Да, давайте.
Я много лет интересуюсь Польшей, гораздо больше, чем Польша России. Не с 91-го, а я, извиняюсь, 65-го года. Много читаю, много знаю, неоднократно бывал в Польше. И вот последнее время у меня, как у рядового российского гражданина, по-польски обывателя, у меня создается полное впечатление, что польские власти, польская элита сознательно стравливают наши два народа. Сознательно. Я недавно был в Варшаве, был в музее Варшавского восстания, и просто возмутительные вещи я там видел. Фотографии советских солдат после боев, сфотографированных с Польшей. И надпись «Освободители», в кавычках, вели себя достаточно вольготно. Что там изображено? Сидят мужчины и женщины, дети, солдаты. И один из солдат немножко приобнял польку, которой ему лет 35, ей лет 40 с небольшим. Можно так действовать. И вся выставка, прекрасный, между прочим, музей Варшавского восстания, прекрасный, уникальный музей. но она антироссийская, антисоветская. И вот то, что сейчас действует вот польские власти применительно к мясу, применительно к энергии, применительно к Украине, это все показывает, что четко совершенно вот с моей позиции, что нас пытаются стравить. И я думаю, что мне бы хотелось надеяться, что большинство нормальных, здравомыслящих поляков не поддадутся этой провокации.
Хотела ответить, что мне очень нравится музей Варшавского восстания. Я очень люблю Россию. Может быть, это хороший ответ на ваш вопрос.
Людмила, здравствуйте. Людмила, говорите, пожалуйста. Людмилы у нас нету. Вот тут есть, кстати, вопрос на пейджер. Что писали польские газеты о празднике народного единства в России, который прошел 4 ноября?
Почти не заметили.
Ну, я так понимаю, что в прошлый раз заметили, когда это был в первый раз.
В первый раз заметили. Но теперь почти не заметили. Да, было что-то по телевидению, но были процитированы какие-то нибудь россияне, которые говорили, что они сами не очень разбираются, чего это годовщина.
Валентин из Рязани у нас есть. Здравствуйте, да. Валентин. Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хотел сказать, что вот у китайцев есть пословица: сидя на лошади, зачем держаться за ее хвост? Вот поэтому мне непонятно, зачем России подписывать энергетическую хартию, если у нее в руках поводья? Спасибо.
Вот, Мария, собственно, Валентин сказал то, что мог бы сказать президент Путин своим европейским коллегам, если бы не был дипломатичен.
Потому что все-таки Россия должна где-то продавать свои ресурсы, а пока, как я понимаю, нет еще проводов, нефтепроводов в Китай.
Олег из Москвы. Здравствуйте, Олег. Олег.
Здравствуйте.
Да, только, пожалуйста, погромче.
Вот вы тут сказали, правда, я не уверен, что это как раз Мария сказала, что Польша маленькая, но суверенная страна. Но суверенные страны обычно ведут переговоры напрямую. А Польша хочет, чтобы за нее вел переговоры, так сказать, сюзерен, если говорить о вассальных отношениях. То есть Европейский Союз. Это нелогичная позиция. Кроме того, и Россия суверенная страна. Почему она должна ратифицировать хартию энергетическую, которая ей абсолютно невыгодна?
Я сказала, что Польша в сравнении с Россией мала страна. Но Польша, я знаю, потому что я занималась этой темой год тому назад, как начались все эти проблемы, я знаю, что Польша стремилась договориться как-то в двусторонних разговорах с Россией, но что-то не получилось. Ну и так как Польша член Европейского Союза, так она пользуется своим правом выступания к Брюсселю, чтобы она ее защищала. А на то, что Россия, почему Россия должна подписать эту карту, я уже сказала, но, конечно, что никто Россию не... не хватает мне слова.
Ну, скажите, я переведу, ради бога.
Не будет смушал.
Не будет заставлять.
Не будет заставлять, спасибо. Не будет заставлять подписывать эту карту, но все-таки большинство своих ресурсов она продает в Европу.
Сергей из Москвы. Здравствуйте, Сергей.
Алло, здравствуйте. Вот я хочу вот возразить вот реплики вашего слушателя по поводу поведения вот Красной Советской Армии на территории стран Восточной Европы. Вот сейчас уже выходят книги серьезных историков. Вот, например, вот вышла книга Иоахима Гофмана. Вот пусть вот этот слушатель ее прочтет обязательно. Книга «Сталинская война на уничтожение». Это серьезнейший историк западный, немецкий историк. Так вот, Красная Армия вела в странах Восточной Европы примерно так же, как татаро-монголы на территории Руси во время нашествия. Это факт. И вообще лучше не надо путать Россию с Советским Союзом и русскую армию с Красной Армией. Это принципиально разные вещи.
Понятно ваше мнение, Сергей. Но я должен вам сказать, что я обращаюсь к Марии, надо сказать, что советская армия по-разному себя вела в разных странах Восточной Европы. И по-разному вела себя в тех странах, которые были союзниками гитлеровской Германии, в тех странах, которые освобождались официально, да, союзной коалицией Советского Союза, Великобритании, Соединенных Штатов. Это и в Польше, между прочим, по-моему, всегда отмечали.
Да, но в Польше советская армия, она тоже вела себя, к сожалению, по-разному.
Да, конечно, конечно.
Но я хотела сказать, теперь, Виталий, вы понимаете, почему я люблю Россию и россиян?
Людмила из Москвы, здравствуйте.
Добрый день. Спасибо, Виталий, за гостей. Всем добрый день. Вы знаете, а можно говорить языком Ивана Грозного, Екатерины, Петра? То есть простым, не дипломатичным. И поэтому там тогда и вопросы решались быстро. И дипломатия очень теперь стала мешать людям. Люди ищут слова такие, чтобы не было обидно. Но дело в том, что еще Квасневский был перед Мачинскими, да?
Угу.
Он тоже очень себя, помните, три раза повел не только не дипломатично, но и не тактично.
Слушайте, Вадля Сквасневский, как апостол Петр, прямо три раза. Извините за параллель.
Да, вот видите, кукарекнул. Вот. И сейчас я думала, что новые придут премьеры, они будут более дипломатичны, тем более с Россией. От нас и так, от СССР ничего не осталось. И вот все, кто от нас отошли, теперь хотят нас немножечко клюнуть, от нас оторвать, от нас откусить. Причем мне не нравится даже позиция... Мы же не идем к Америке, не кричим, хотя считается, что наши президенты дружат. Мы же не кричим, США, будьте любезны, приведите Польшу к порядку. Мы это никогда не скажем. Так что Польша должна немножечко на себя оглянуться, и как все люди, как все страны переговариваются с нами и добиваются какого-то успеха, то и Польша должна также на равных, если она вошла в такую серьезную организацию, она тоже должна вести себя очень скрупулезно, серьезно, но не как на базаре. Спасибо.
Понятно, но перед чем дать слово Марии, хочу вам сказать, что если бы с Польшей сейчас говорили бы языком Екатерины II, такая опасная параллель, потому что после этого уже совсем не было Польши.
Ничего страшного, я все это понимаю, но и хочу дать честное слово, что Польша не намерена откусить Калининграда, ни в каком смысле. А я не знала, что Россия в союзе с Соединенными Штатами, но спасибо за то, что вы мне объяснили.
Юрий из Москвы, здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте.
Ну, говорите.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
У меня большой опыт работы с Польшей в рамках СЭФ. Я работал с ними. Хуже работать с ними невозможно. Где Польша, там всегда был полный провал. Я поздравляю Европейский Союз с этим приобретением. Может быть, хуже только Румыния. Вообще с такими членами ее ждет развал.
Слушайте, а назовите тогда лучшего члена Европейского Совета экономической взаимопомощи. Слушайте, если вы уже так хорошо знаете, кто хуже.
Это Германская Демократическая Республика, Чехия. Венгриями можно было работать. А с этими только амбиции, больше ничего. Это ноль полный был.
Надо было заранее Брюссель предупредить. Теперь уже поздно.
Ну, кстати говоря, предупреждали, между прочим.
Ну, значит, не успешно.
Да, Татьяна Николаевна из Москвы. Здравствуйте, Татьяна Николаевна.
Здравствуйте. Вы знаете ли, что вот когда говорят о Польше, или... Вы знаете ли, я забываю о том, что 630 тысяч...
Слушайте, выключите приемник, умоляю вас.
Вот видите, сразу умоляете вы меня. Нельзя же так забывать о том, что мы положили столько русских солдат. И освобождали, и Краков спасли, и другие города, и Варшаву спасали. И все это забыто. Нельзя, кто забывает прошлое, тот вообще страдает от этого. Нужно все-таки жить в дружбе, в мире, и не забывать. И России, так сказать. А сколько мы сделали хорошего всем странам. Я просто не могу себе представить, сколько сделали. Ничто, ничего, вот только... Вот, как говорят сейчас, амбиции. Мы венгры. Мы вот сколько повесили. Я знаю мать, которая... Погиб у нее сын в Венгрии. И все это сейчас забыто. Все забыто. И жену его... Офицер был.
Татьяна Николаевна, вы знаете, что вы просто говорите... Если вы завершили, я отдам слово Марии, потому что вы же второй раз у нас повторяетесь из-за радио. Да, Мария.
Я хотела сказать, что никто не забыл, но хотела, что советские солдаты освобождали Польшу от фашистов, но, к сожалению, в Польше тоже никто не забыл, что происходило 17 сентября, когда советская армия вместе с фашистами напала на Польшу. Так все мы помним хорошо историю, и хорошую, и, к сожалению, плохую.
Михаил из Москвы. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте. Я вот хотел сказать, что... Вот Россия была метрополией, а вот в свое время, там, скажем, Польша входила туда даже вот как-то каким-то образом. Украина. И вот в литературных произведениях, там, ну, Адам Мицкевича, там, на Польше, там, у Шевченко, то есть это на Украине у Шевченко, сохранилась вот эта в произведениях определенная ненависть к России, понимаете? И она вот сейчас, эти скелеты в шкафу, они давлеют над идеологией этих стран. В России, вот когда она была метрополией, к этим странам не было таких вот националистических или каких-то отрицательных произведений, которые бы вызывали вот историческую определенную ненависть.
А вам, вот, вам сохранилось. Подождите, вам процитировать?
И мне кажется, нет. Ну,
вы знаете,
Мне кажется, что это вот в политике сейчас давлеет, вот эта литература.
Николай Алексеевич Некрасов, великий русский поэт, когда пошел на ужин в честь генерала Муравьева, который подавил восстание, одно из польских восстаний, да, он потом с лёги умер от стыда. Дорогой Михаил.
Я хочу сказать, что в народе вот эти произведения совершенно неизвестны.
Известны.
А вот в польском народе произведения, которые и в украинском, которые сейчас вот прославляются, они широко известны. А вот этого, что вы сказали, никак вообще никто не знает.
Я вам приведу другой пример. Школьной программы. Что вы?
Пожалуйста.
Оставьте. Это старый спор славян между собой. Это Александр Сергеевич Пушкин. Ну, вы этого не помните?
Значит, я просто дилетант. Ну вот я скажу, что каждый русский этого не помнит.
А жаль, что каждый русский не помнит Александра Сергеевича Пушкина, Михаил. Вот обидно.
Я боюсь, что это несчастье России, то, что сказал этот бедный человек.
Василий из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я с большим интересом слушаю вашу передачу. И хотел бы как бы задать вопрос, но в этом вопросе, наверное, и ответ звучит, что неужели, ставят так вопрос, Польша... надеяться на какие-то переговоры или сотрудничество. Ведь языком ультиматумов разговаривать невозможно, тем более от такой организации, как Европейское общество.
Да, спасибо, Василий. Ну, между прочим, здравая мысль, очень, Мария. Языком ультиматумов во внешней политике мало кто чего добивается.
Ну, поживем, увидим.
Наталья из Москвы. Здравствуйте, Наталья.
Добрый день. Я, наверное, выступлю совсем не так, как все предыдущие.
Они по-разному выступали, Наталья, у нас был плюрализм.
Я хочу поддержать Польшу. Я не знаю польского языка, но я считаю, что России надо учиться действительно на равных, а не со своих позиций и на своих условиях принуждать всех к сотрудничеству. Потому что та слушательница говорила, сколько мы всего хорошего сделали в Венгрии в 56-м году, мы еще сделали много хорошего в 68-м году в Чехословакии, и в Познане в 56-м году, и Варшавское восстание, и 39-й год начала войны. Просто вот на равных это не с позиции большого брата. Я действительно очень люблю Польшу, и когда я там была, я вот по отношению к себе, не знающей польского языка, никогда не видела никаких враждебных действий, даже враждебного взгляда.
Спасибо. Будете отвечать?
Я очень люблю Россию, еще раз повторяю.
Мария из Москвы. Здрасте, Мария. Мария?
Мария, да?
Ну да, это же вы...
Вот я хотела, вот сейчас у вас там разговор идет про Польшу. Как вели наши солдаты во время войны.
Угу.
Мне было 13 лет во время войны, и я попала в Орловской области в оккупацию. Так я говорю, более злых людей, чем поляки и еще одну нацию, я не хочу их говорить.
А я знаю даже, какую нацию вы имеете в виду, но я никак не могу понять, при чем тут поляки в Орловской области. Я уже не говорю о том, как вам удалось приплести сюда ту еще одну нацию, о которой вы не хотите говорить. А я не хочу совершенно в эфире слышать призывов к
разжиганию.
Я не дослушаю, потому что не хочу призывов к разжиганию межнациональной розни. Ни тогда, когда они направлены против русских, ни тогда, когда они направлены против поляков, ни тогда они направлены против той нации, которую вы по непонятным причинам решили пожалеть в сегодняшнем эфире. Да. Владимир из Дмитрова. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Прекрасно, да.
Вопрос к вашей гости, можно?
Да, пожалуйста.
А есть ли у нее такая информация, сколько поляков уехали работать в другие страны Евросоюза после вступления туда Польши, и сколько вернулось?
Как поляков уехало, да, есть. Где-то около 400 тысяч. И сколько вернулось, я думаю, что нет таких данных, но у меня есть подруга, которая только что вернулась из Франции. Она там прожила, а там окончила институт, очень известный, Sciences Po, и теперь работает в Польше. Она очень довольна, а теперь я только что прочитала статью в польском журнале, сколько россиян приезжает в Польшу, и это тысячи.
Вот могу пару сообщений на пейджи прочитать, которые тут у нас пришли. Собственно, Я просто пытаюсь, что это такое. В ответ на звонок слушателя о стравливании польской власти у народов Польши и России. Не польская власть, а кремлевская власть, считает Наталья Львовна. Виктор, Польше надо стать чуть взрослее и проявлять к себе побольше уважения. А тут чуть что прячется под вашингтонскую евросоюзную юбку. А Россия понимает, что разумнее разговаривать с хозяином, а не с лакеем. Так это мнение Виктора. Если Польша хочет помочь многострадальному российскому народу, то она наложит вето на вступление России в ВТО. Уже не наложит, уже Польша договорилась с Россией. Петр из Москвы, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые господа. Уважаемая Мария, а как вам вот такая идея глобальная, уж извините, а что если Польша будет изменить свою позицию и начнет выступать за интеграцию в Европейский Союз, России прежде всего, Белоруссии, Украины, сломает эти чудовищные границы, которые с прекрасными там таможенными постами сейчас наводятся. Вот и все будет тип-топ, будет общий рынок. Не хлынем мы никуда, русские, будем сидеть на своих землях. Не
волнуйтесь. Понятно, понятно, да.
Ну, отлично, я полностью за.
Мария согласна, кстати, Польша несколько раз уже как раз относительно Украины не раз говорила о необходимости ее сближения с Евросоюзом. Это уж факт такой, зафиксированный во всех документах. К большому неудовольствию, кстати, многих членов ЕС. Виталий Валентинович из Москвы. Виталий Валентинович.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я хочу сказать следующее. Россия обошлась и прекрасно сейчас обходится без всей Прибалтики. Я убежден, что Россия точно так же вполне в состоянии обойтись без Польши с ее непомерными амбициями. Спасибо.
Вот и что, но... что имеется в виду, да, в данном случае?
Да, Мария. Да-да?
Да-да, пожалуйста.
Я надеюсь, что Россия тоже может обойтись без Европейского Союза тогда.
Вот мне ответил... Андрей, а вот Тютчев не стыдился, когда внук Суворова отказался участвовать в чествовании генерала Муравьева, назвав его людоедом. Тютчев написал: «Туманный внук воинственного деда, простите нам, наш симпатичный князь, что русского честим мы людоеда, мы русские, Европу не спросясь». Это, кстати говоря, к вопросу, видите, Михаил говорил, что ничего такого не было в русской литературе. Андрей это помнит чуть ли не наизусть. Не чистим только людоеда, Андрей, а чтим мы людоеда. Русского чтим мы людоеда. Вот. Николай из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу задать вопрос Марии.
Пожалуйста.
Это такое вот продолжение вопроса предыдущего слушателя, что часть поляков выехали работать за границу в Европейский Союз. А я слышал, что вроде как в прошлом году должны были принять закон о том, что те русские, россияне, которые, и украинцы, по-моему, тоже, которые приезжают в Польшу работать, что якобы для них режим стал легче. Вот так ли это? Действительно ли легко приехать на работу в Польшу, чем в предыдущие времена?
Да, облегчает режим для украинцев. Про россиян я не слышала.
Евгений Иванович из Ельца.
Добрый день.
Здрасте.
Я очень сочувствую и с большой симпатией стал относиться к вашей собеседнице. Вы знаете, она как может говорить то, что надо. Ну, откровенно говоря, она молодец. И я ее поддерживаю в этом вопросе. Хотя я не поддерживаю правительство Польши. Мне кажется одно, надо выбирать людей, которые более или менее ориентируются с Востоком и с Западом в своей политике. Вот у меня все.
Спасибо, Евгений Иванович. Мария, видите, ваше стояние на реке Угре оценено по достоинству.
Спасибо большое за поддержку, но, к сожалению, я переголосовала. К сожалению, я имею в виду моего собеседника, я голосовала за Леха Качинского.
Поляки очень достойные люди и ведут они себя правильно, пишет Наталья. А Ирина утверждает, что добрые поляки – это только православные поляки, а об остальных лучше помолчать. А, кстати, Мария, насколько я понимаю, есть и православные поляки.
Есть православные поляки. Я должна огорчить эту даму, я католичка.
Ну вот. Так, что у нас еще есть на пейджере такое интересное? Ой... Поляки любят вспоминать екатерининские разделы Польши и угнетение половины Польши в составе России. А немцев, угнетавших вторую половину, намного круче, они не вспоминают. Ну и мы можем вспомнить, что поляки, пользуясь ордынским нашествием, тоже угнетали Россию, пишет Юрий. Вот.
Ну, конечно, когда-то, да, в 17 веке, но я хотела сказать, что то, что одна часть Польши была под Германией, мы тоже очень хорошо вспоминаем.
Так? Да, и, кстати говоря, возможно, в этом есть одна из причин тех сложностей, которые возникли в польско-немецких отношениях сегодня.
Да, в отношениях между Польшей и Германией, да, вы правы.
Если уже подходить к окончанию нашей программы, собственно, напомнить вам, Мария, вашей дискуссии с вашим коллегой Томашем Белецким, то можно сказать, что все-таки в польском обществе существуют вот две разные опции того, как следует даже не выстраивать отношения с Россией, тут даже не в этом вопрос, а как следует выстраивать внешнюю политику. То есть, насколько осмотрительной должна быть такая стройка. Это ведь как, знаете, такой высотный дом, построен на каком-то зыбком песке, и все потом упала на головы жителей.
Сказала, это все должно быть хорошо обдумано.
Насколько, по вашему мнению, сегодня есть время у Польши и возможности вот в ситуации предвыборной, послевыборной?
Нет, теперь уже выборы почти прошли, потому что то, что сказал мой коллега, что да, второй тур. Но никого не беспокоит, прежде всего. А во-вторых, никто не занимается во время этой кампании внешней политикой. Я думаю, что теперь вот и есть время, чтобы наладить эту внешнюю политику, чтобы строить, хотя я надеюсь, что она уже построена, чтобы строить эту стратегию.
Спасибо. Я напомню, что сегодня в программе «Час прессы» мы беседовали о том, как в Польше относятся к новому, такому, вот я бы сказал, неожиданному повороту в российско-польских отношениях. Это то, что Польша решила наложить вето на новый раунд переговоров между Российской Федерацией и Европейским Союзом о новом соглашении между Россией и Европой. Сейчас на эту тему идут серьезные, такие вот, я бы сказал, постоянные консультации. В основном, как ни странно, не между Москвой и Варшавой, а между Варшавой и Брюсселем. И посмотрим, как это отразится все на ближайшем саммите Россия-Евросоюз. Участвовали в нашей программе варшавская журналистка Мария Пшеломец. Спасибо, Мария, за участие в нашей программе. И в первой части программы корреспондент газеты «Выборчий» Томаш Белецкий, вел программу Виталий Портников, продюсер Михаил Косторов. А сейчас в программе «Свобода полдень» последние новости. Убийство в Ливане лидера христианской общины Пьера Жмаэля, его последствия для Ближнего Востока. Последние новости из России и мира. Новости науки и культуры. Все это в «Свободе в полдень» буквально через минуту.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15140.